Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 25 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Мы продолжаем информационный эфир. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Пробки в Москве серьезные, прямо скажем. Сейчас я дождусь, когда мы, наконец, увидим общую цифру. Ну, вот, например, кстати, интересно, но шоссе энтузиастов 3.5. Сейчас по данным ЦОДД всего 5-бальные пробки. Яндекс вовсе 3 балла дает пробкам на шоссе энтузиастов. Ну, а так, в целом, в принципе, город едет тяжело. 7-8 баллов. Так оценивают ситуацию ЦОДД и Яндекс. 7 баллов – это оценка от Яндекса. Он полагает, что сегодня 9-бальные пробки будут к 7 вечера. А ЦОДД уже сейчас оценивает пробки на московских дорогах в 8 баллов. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, сообщение о том, что раскрыта деятельность американских лабораторий рядом с российскими границами. А во-вторых, жалобы пациентов на условия в Красноярской больнице. Насколько эти жалобы можно считать объективными с точки зрения здравоохранения в России в целом? Прямой эфир, напомню, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить по телефону.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня на ленте агентства РИА Новости появилось сообщение о том, что в американских лабораториях, которые расположены на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов. Правда, это не утверждение, это предположение. Такую возможность не исключают эксперты Роспотребнадзора. Глава ведомства и главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что на Украине только на сегодняшний день действует 11 лабораторий. По ее словам, средства на функционирование этих лабораторий выделяет Пентагон. И Попова еще подчеркнула, что Вашингтон намеревался создать подобное учреждение в Симферополе. Оно могло стать подобием центра имени Ричарда Лугара, а такой центр в Грузии уже работает. Биолаборатория имени Лугара в Тбилиси, точнее, не в Тбилиси, а рядом с городом, в пригороде Тбилиси, была открыта весной 2011 года. Ну, а потом вокруг этого было очень много скандалов. Например, бывший министр госбезопасности Грузии в сентябре 2018 года, зовут этого человека Игорь Георгадзе, он сказал, что там, в пригороде Тбилиси, напомню, могли проводить секретные опыты над людьми. Петр Образцов, научный журналист, писатель, кандидат химических наук. Насколько можно верить таким экспертам? Мы задали ему этот вопрос, и вот что он отвечает.
То, что они американские, это говорит только о том, что, ну, действительно, просто Америка выделяет огромное количество средств на развитие научных исследований. Это самая, так сказать, наукоемкая страна, так что ничего удивительного, что эти лаборатории финансируются. Они не... Слово «американские», вообще-то говоря, не значит ничего. Это значит, что они там принадлежат, данное здание и данные лабораторные помещения, пробирки там всякие, что они принадлежат именно государственному департаменту. Нет, конечно. Это значит, что эти лаборатории, в которых работают обычные поляки или украинцы, или там эстонцы, кто угодно, их исследования финансируются из каких-то американских фондов научных. Очень даже может быть. Просто дешевле проводить такие исследования в небогатых странах, вроде тех, которых я назвал. Более того, я вам скажу, что есть лаборатории в России, которые тоже финансируются какими-то американскими организациями. В Сколково, например, существуют такие лаборатории. Дело все в том, что научные исследования проводятся каким образом? Вот есть некая задача. Под эту задачу ученые, которые ее перед собой поставили, они обращаются либо в Российский фонд фундаментальных исследований, либо в какие-то международные фонды, в том числе финансируемые американскими какими-то организациями, что вот они предлагают делать там то-то, то-то и то-то, и просят выделить нам на это, ну, скажем, $500 000 в этом году. Это может быть рассмотрено и Российским фондом фундаментальных исследований, и какой-то заграничной, в том числе американской организацией. Она может счесть, что это интересно, и выделить эти деньги. И таким образом, это самое, будет проводиться работа в данной лаборатории, которая, например, там, в моем родном институте химической физики. Я точно знаю, что проводились некие работы, которые в том числе финансировались и из каких-то американских источников. Но это не значит, что это американская лаборатория. Это та же самая наша российская лаборатория, просто она в данный момент работает вот по вот этому направлению. Такое очень может быть в любом практически научном центре в России или в любой другой стране. Сейчас, конечно, с этим сложнее, поскольку я понимаю, что, так сказать, правительство таким образом регулирует научные исследования, что, конечно, они не будут сильно поощряться, если они будут проводиться за заграничные деньги.
Это Петр Образцов, научный журналист, писатель, кандидат химических наук. Мы обсуждаем заявление, которое появилось из Роспотребнадзора. Глава ведомства и главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что на Украине, к примеру, на сегодня действует 11 лабораторий, средства на функционирование которых выделяет Пентагон. Вокруг границ России деятельность американских лабораторий научных ведется. То ли они там секретные опыты над людьми делают, как это говорили про грузинскую лабораторию в свое время, которое существует в Тбилиси, то ли они там работают над выведением или изменением ряда вирусов, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. До этого Путин, напомню, говорил о том, что нас исследуют. 7373948, телефон прямого эфира. Это такая деятельность, которой надо противостоять, или это обычное научное исследование? Ну и таким образом человечество просто движется вперед. Вот с вашей точки зрения, мы брали деньги у США с 99 по 5 год, а куда деваться тут не было, пишет Валерий 234. Видимо, объясняя, почему мы прежде брали деньги на научные исследования, а теперь, в общем, не надо было бы этого делать. Пентагон смеется 182-й. Ну, видимо, не верит. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсуждать эту тему. Если она вас волнует, конечно, может быть, вам все равно, кто там, какие вирусы, на каких границах рядом с Российской Федерацией изучает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я удивлен такому лояльному выводу эксперта, который прозвучал в эфире у вас в радио. Об этом достаточно широко писал еще Геннадий Онищенко в нулевых годах. Тем более, давайте не будем сомневаться, концепцию Соединенных Штатов Америки, которая обозначала зарубежных средств массовой информации в тех же годах, что они намерены создать данные лаборатории на базе своих, на базе своей научной базы, профильной научной базы, не только вокруг границ России, но и вокруг границ всех вероятных возможных противников. Тем более, что господин Георгадзе четко обозначил позицию Соединенных Штатов по выведению наиболее агрессивных штаммов.
Подождите. Ну как господин Георгадзе может точно обозначить позицию Соединенных Штатов?
Я имею в виду, точно обозначил, к чему стремятся Соединенные Штаты
вот
Америки,
именно.
В том числе по вирусам. Тулеремии, сибирской язвы и разновидностям чумы, которые непосредственно, вспышки которой происходят непосредственно в тех приграничных зонах, где находится данная лаборатория. А это Харьков, это южная часть Украины, это Северный Кавказ, где есть и Азербайджан.
Нет, смотрите, Вайс, вот да. Ипатий сейчас пишет, а у нас-то исследовать некому, пусть сегодня Пентагон исследует.
Понимаете, мы вот все говорят, вот мы бросили граждан России, граждан русских, в том числе и многие лаборатории, которые создавались по проблематике военно-экспертного сообщества. Мы отдали это просто американцам, которые на постсоветском пространстве, в том числе, имеют эти базы и в Казахстане под ширмой так называемых гражданских исследований. Но я просто хочу подчеркнуть,
выход-то что
я...
Выход-то из этого какой? Ну, это было прежде. Теперь
да,
что
это,
делать?
Вывод один. Это программа Пентагона, целенаправленная сейчас, которая акцентированно ведется против России.
Дальше-то что? И что? Ну вот хорошо, мы сделали такой вывод, и все, и пошли умирать в рай попадать.
А, к сожалению, мы сейчас, хотя и получаем такие достоверные сведения, но по многим позициям ведем себя так, авось да небось пронесет. На самом деле это граничит с тем, что это не только будет в военном плане применяться в качестве возможных так называемых вооружений, которые будут снабжены данными вирусами. Нет, в качестве
еще раз, а делать-то что? Хорошо, мы легкомысленные, вы говорите. Окей, не вопрос, а надо-то что делать?
Ну, надо, естественно, это... поднимать эту волну в ООН, в профильных комитетах, о чем говорил Геннадий Онищенко, еще не будучи депутатом, поднимать международную общественность и, естественно, противостоять тому, что у нас очень открытые границы, и порой Роспотребнадзор ведут, как и мы, ввиду того, что являются заложниками большой политики, со многими странами, в том числе и с той же Польши, которая причастна к этим экспериментам, мы ведем себя вполне лояльно.
Вот это общие слова «делать-то что?»
Вот я имею в виду то, что мы опираемся на международное сообщество, к которому всегда это взываем, в плане международных соглашений и конвенций. Но, тем не менее, наше руководство ничего сейчас не делает. А что делать?
Все равно, противостоять, хорошо. Просто я устал ждать. Вот опять эти общие слова, давайте противостоять, давайте обратимся. Так делают это, пытаются обращаться, что-то говорить. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Юрий, добрый день.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот что получается. Игорь Георгадзе сказал, ему предоставили канал на телевидении. Это он говорил на всю страну. И причем заявил, что это разработка, бумаги показывал там какие-то, биологического оружия. Раз. Роспотребнадзор там что-то возмущается. А что молчит ни от власти никаких сведений.
Здравствуйте.
То есть неправильные сведения.
Здравствуйте, Игорь, кто это у нас? Генерал-майор Кириллов, по-моему, это говорил тогда, что да, есть центр Лугара, да, проводятся исследования.
Нет, кто такой генерал? Генерал — это же не администрация президента и не министр иностранных дел.
Ну, начальник войск радиационной...
Я представляю, что официальное лицо от нашей власти должно сделать заявление, что не надо беспокоиться, что это ты-то. Если вопрос для беспокойства есть, так надо принимать меры, чтобы их оттуда убирали.
То есть министр иностранных дел должен делать соответствующее заявление. Продолжение того, о чем говорил Вайс. Надо обращаться в международные органы и отстаивать свою позицию. 569-й на эту же тему пишет: надо требовать международной экспертизы упомянутых объектов. Ну уж если об этом. Дмитрий... 539-й пишет, это опять вброс, чтобы общественность отвлечь, не более того. Ну вот мы отвлекаемся, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван, город Москва.
Да, Иван.
К сожалению, комментаторы вот предаются американской истерии.
Антиамериканской, думали, я думаю, все-таки.
Да, да, антиамериканской. Они не думали, что, скорее всего, там могут исследоваться вирусы, на их там, ну не знаю, там, на распространение каких-то вирусов. Тем более, какие исследования, никто не знает, а уже предполагают, что они модифицируют какие-то вирусы. Я считаю, что нормально, когда наука двигается вперед, кто бы ее спонсировал.
Хорошо, давайте, раз вы так заговорили, я тогда вам, вот как раз вам и буду задавать этот вопрос. А почему такие лаборатории распространяются именно на постсоветскую территорию? Ну, делали бы у себя в Штатах, всем этим занимались?
Нет, давайте так, различные вирусы, различные болезни, на различные, ну, скажем так, различное население мира действует по-разному. Поэтому, ну, согласитесь, раньше антибиотиков много различных, да, там, открывалось. За последние, там, 2 десятилетия только один появился новый. Почему? Потому что они, приелись всем, во-вторых, на разных людей разные антибиотики, разные вирусы действуют по-разному. Соответственно, чтобы двигать лекарственную индустрию, двигать индустрию заболеваний, ну, имеется в виду лечение заболеваний, наверное, надо исследовать.
Понятно.
Извините, на 140 миллионов миллиард китайцев, они не думали, что там и миллиард индусов, что надо вот нас всех выкосить, я извиняюсь за выражение, а 2 миллиарда людей, которые предоставят, ну, большую там и финансовую, и военную угрозу, никто там, никто ничего не делает.
Ну да, они без химического оружия просто пройдут мимо. Вот мимо пройдут, а нас уже не осталось, потому что затоптали. Да, такое может быть. Господа, если дело действительно серьезное, пишет Александр Фельдман, то фактура, если бесспорная и подтвержденная, то надо брать пример с Израиля, когда в Ираке там начали заниматься изготовлением ядерного оружия, их просто взяли и сравняли с землей. Теперь дальше, смотрите. Игорь объясняет, почему американцы, ну, если верить заявлениям Роспотребнадзора, рядом с территорией Российской Федерации, Игорь пишет, но это чтобы быть ближе к полю боя. Но с этим спорит LG, это 182-й. Если они будут делать что-то такое секретное и опасное, то они будут делать на абсолютно подконтрольной территории. Чем ближе эта территория к полю боя возможному, тем более больше вероятности, что ее раскроют. Кому это интересно? Так пытается объяснить позицию 182-й. 45-й. Получается, что МИД не может смотреть Запад, смотреть нам в глаза. Ну вот разговор об этом, напомню, был, причем на одной из самых высоких международных площадок. Зачем держать бяку на своей территории, спрашивает 757-й. Ну вот видите, тогда по логике наших слушателей получается, назовем это правда бякой. Так вот, получается, что по логике, которой придерживается большинство наших слушателей, если у тебя есть такая бяка, надо ее держать на подконтрольной тебе территории. Но эта территория должна быть максимально далеко и от твоей собственной территории, и от территории вероятного противника. Ну, чтобы он не раскрыл случайно. А если этот центр реально окажется простым медицинским центром, а Россия будет звать туда проверки, проверят, криминала не найдут, и мы сядем в лужу, пишет Виталий 618-й. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Прошу.
Ну, надо делать то, что мы всегда сделали, и делали неплохо. Воровать результаты этих исследований и, так сказать, готовить противоядие против этих вакцин.
Скажите, с вашей точки зрения, то, что госпожа Попова рассказывает о существовании таких центров, это своего рода признание, что воровать там мы не собираемся?
Да нет, ну что вы, как мы можем не воровать?
Это... Ну, а зачем тогда мы об этом говорим?
Ну, а говорим для прикрытия, так сказать.
Понятно, так мы прикрываем эту тему. Сегодня РИА Новости опубликовали сообщение, что раскрыта деятельность американских лабораторий рядом с российскими границами. Как сказано, эксперты Роспотребнадзора не исключают возможность того, что в американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут даже искусственно изменять ряд вирусов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры. Более того, после переговоров продолжат общение на рабочем предновогоднем обеде. Как сообщается, Путин уже в начале встречи с белорусским лидером пригласил Лукашенко на рабочий обед, как сказал Путин, предновогодний. Но до этого лидеры заслушают членов делегации о работе по вопросам повестки дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу российского здравоохранения. Одна пациентка пожаловалась на условия в Красноярской больнице. Фотографии из отделения пульмонологии появились на портале peekaboo.ru. На кадрах запечатлены полуразрушенные стены и пол, частично обвалившаяся плитка и ржавая сантехника. Еще на одном из снимков видно, что душевая в отделении просто заперта на замок. Больница, как сообщается, которую фотографировали в ноябре, отметила 60-летие. В этом медицинском учреждении, как отмечается, одновременно оказывают медицинскую помощь взрослым и детям. Более того, за Уралом это единственный стационар с родильным домом. Ну, то есть, когда родильный дом, видимо, не отдельно, а вместе с больницей. Сейчас я предлагаю поговорить о том, насколько, кто видел, естественно, эти фотографии, попытайтесь сравнить с собственными впечатлениями от больниц, в которых вы побывали. Но сначала к нам присоединится Павел Воробьев. Он председатель Московского городского научного общества терапевтов. Павел Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эту жалобу на одну из красноярских больниц можно считать типичной для состояния большинства российских больниц?
Конечно.
Почему?
Ну, потому что они все в таком состоянии полуразрухи находятся.
Ну, подождите, а ведь здравоохранение как-то работает, туда выделяются и, в общем, прямо скажем, немалые деньги. Денег не хватает на туалеты?
Денег не хватает на все, потому что основные деньги, которые выделяются, они либо идут на некие проекты, неизвестно какие, либо на зарплаты. Денег нет на лекарства, денег нет на ремонт, денег нет на покупку новой техники, ни на что нет денег.
Но подождите, вы рисуете совсем уж картину ужасную. Я вот, например, был недавно в московской больнице, все не выглядит так ужасно.
Ну, Москва же не Россия.
Ага. А так где заканчивается Москва? То есть вот уже в Московской области будут больницы, как в Красноярске?
Ну, в Московской области, я думаю, что можно найти такие больницы не одну.
Так, а где уж совсем начинается, что даже главное, ну вот в данном случае ведь говорят, это медучреждение и для взрослых, и для детей, там еще и родильный дом. То есть это, прямо скажем, не последняя больница, но даже она в таком состоянии. Это только за Уралом или это начнется сразу после?
Нет, это здесь тоже все будет везде повсеместно. Особенно это касается районных больниц, хотя и городские больницы сейчас зачастую такие же.
Когда сейчас говорят, если я правильно помню, говорят о том, что денег на здравоохранение начинают выделять побольше, это означает, что проблема будет решена? Или насколько больше Нет. надо начать выделять денег?
Нет, надо не денег выделять, а надо здравоохранение менять. Нужны новые технологии, которых никак не могут развить. Нужно закрывать старые отжившие больницы, закрывать ФАПы, потихоньку ликвидировать. И современные технологии могут позволить использовать деньги рационально.
То есть, грубо говоря, бессмысленно вот это все ремонтировать сейчас?
Абсолютно, да. Нужно концентрировать в хороших клиниках с больных с новыми технологиями, где быстро можно прооперировать, где можно разрушить тромбы, образовавшиеся и так далее. А вместо этого люди лежат в жутких условиях, где им ставят капельницы с водой, Без лекарств. И, в общем-то, думаешь...
Алло! Мы потеряли его. Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, был с нами на прямой связи. Ну, вот видите, связь прервалась. Но главное мы услышали. это типичная картина для российского здравоохранения, а Москва в эту картину не попадает, потому что Москва не Россия. Так сказал Павел Воробьев. Ваши впечатления, те, кто побывали в больницах, ну вот теперь, видимо, надо говорить о том, что это должны быть больницы за Московской кольцевой автодорогой. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а еще про больницы?
Ну, вообще-то да.
Вот попадал недавно в больницу, причем в хирургию, там, грубо говоря, нету денег вообще ни на что у врачей, даже фитроспоры, и абсолютно все лекарства покупаешь сам.
А где это, где та больница?
Московская область, 40 километров от МКАДа, если южное направление.
Так, но вы туда попали, вам оказали помощь?
Ну, какую помощь? Если считать, что помощь оказывают медсестры и врачи, то да, заходят, спрашивают, как дела. Все лекарства покупаешь сам абсолютно.
А, так, значит, вы покупали все лекарства, вам делали какие-то процедуры, вам делали какие-то обследования?
Ну да, уколы делали, а обследования у них такие, что даже УЗИ у них нет нормального аппарата, они пользуются там, как за счет фонарика шизофрению искать.
Не понял немножко. Вас просвечивали фонариком?
Нет, УЗИ, я имею в виду такой аппарат, что...
Вы вот на глаз... Просто я вот о себе могу сказать, я на глаз не могу определить, аппарат УЗИ хорош или недостаточно.
Они сами сказали, окей. У нас очень плохой, лучше идти вплотную, чтобы еще раз проверить.
Понятно. Московская область, 40 километров от МКАД, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
2 года назад я делал операцию в Балашихе.
Это ближе к МКАД, так.
Да, больница была частично отремонтирована, частично та палата, в которой я лежал, бесплатная, она была в ужасающем состоянии, я почему-то не сделал фотографии, но хочу сказать, что операционная была современная, ни рубля я не заплатил, хотя все время ждал, когда же с меня попросят. А я так человек, что как бы принципиально не даю.
Ну денег. Да, вот я понимаю вас.
Анестезиолог, когда пришел и сказал, есть 2 пути, я думал, вот оно началось сейчас. Ну, он просто мне сказал, как бы, общий наркоз и частичный, как он там, местный. Вот, но он выдержал такую паузу, что я думал, сейчас будет просить денег. А больница в ужасном состоянии.
Скажите, пожалуйста, но вот у вас есть объяснение, вот, возвращаясь к этому, потому что, мне кажется, вот этот вопрос важен. Если на больницу выделяют деньги, делают, к примеру, какой-то ремонт за пределами операционных, но при этом не берут туалеты, почему?
Ой, не знаю, туалеты были в ужасном состоянии, вот просто, мне кажется, ремонт...
Мне кажется, туалетов. Что в быту мы обычно делаем наоборот, если с туалетом проблема, то вот его ремонтируем первым.
Да, нет, вот, ну смотрите, мне как пациенту было важно, чтобы все, как бы, инструменты были хорошие.
Но это было, но это было.
В этом плане было все хорошо. Ну, сам быт, вот этот вот туалет и палаты и все, я лежал на 3-м этаже, а 2-й был уже отремонтирован, и, по-моему, вот уже сейчас вся больница отремонтирована. Ну, по факту было просто, как после ядерного взрыва, все стены, все вот это было все грязное, просто облупленное, ремонта не видавшее со дня постройки.
Но
вот
теперь такая. Этот ремонт туда пришел. Я понял, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Значит, в октябре ребенок попал с ожогом в Воскресенскую городскую больницу.
Так, это подальше от МКАД. Так.
Да, нас положили в реанимационное отделение, отдельный бокс. Койки, значит, не знаю, готов в 50-х, наверное. Оксигенацию ребенку померить не смогли, аппаратика нет. Давление измерить ребенка не смогли. Да, мы пролежали там сутки и убежали просто для того, чтобы не подхватить... внутрибольничную инфекцию, потому что вышла медсестра после 2-й перевязки и сказала, перевязочных материалов у нас больше нет, покупайте все свое. Купили все свое, выслушали указания врача и на следующий день просто убежали, потому что в больнице страшно находиться.
Скажите, вот с вашей точки зрения, вот вам страшно было находиться в этой... Ее надо ремонтировать?
Ой, не знаю, врачи обалденные, все объяснили, все рассказали, но сам быт еще раз, вот как предыдущий слушатель сказал, быт ужасен, просто ужасен.
Понятно, спасибо. Просто тут, Юрий Николаевич, 25 секунд, вы восхитительны, но у вас 25 секунд, слушаем вас, здравствуйте.
Лично работал в 90-е годы в больнице, даже тогда не было такого бардака, как сейчас описывают.
Все, Понятно. Юрий Николаевич был краток настолько, что еще 10 секунд у нас осталось для того, чтобы прочитать сообщение от Ярослава. Жена лежала в больнице полгода назад, условия нормальные, ремонт свежий, но все лекарства нет. Мне стыдно, но в больнице есть только наркотики, анестезия, все остальное нужно покупать за свой счет, даже бинты. Ярослав не указывает, где эта больница, в Москве или замкат. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за московскими пробками. Пробки по-прежнему очень серьезные. Напомню, в 7-8 баллов полчаса назад оценивали ситуацию Яндекс и Центр организации дорожного движения. Предположительно, подобные пробки останутся до конца недели. Вот сейчас, например, на юге Садового кольца 9-8. На юге Третьего транспортного кольца 9-8. Вот такие оценки дают, соответственно, Яндекс и ЦОДД. В целом, ЦОДД оценивает ситуацию сейчас в городе в 8 баллов. Яндекс полагает, что эти пробки 7-бальные. До новостей мы говорили о фотографиях из Красноярской больницы. Оказывается, везде так. Ну, во всяком случае, за пределами МКАД. Юрий в этом году проведала подругу, лежавшую в больнице Подольска. Если сказать коротко, то ужас, он наступает с порога, не говоря про палаты. Это Алина, 444-я. Потом еще, как вспомню, так вздрогну. Один унитаз на 35 человек, пишет 879-й. Брэнгвин пишет, в Астраханской области для удаления ногтя, который нарывал, покупали все вплоть до бинтов. А лора там нет уже 18 лет. Дети, если подавились косточкой, их приходилось возить в Астрахань за 45 километров. Это Артем, 847-й. В Щелкове лечил отца. Во-первых, мест типа не было, поэтому пришлось платить за палату 1700 в сутки, потом пришлось покупать лекарства, потом кормежка ужас, но рядом с больницей стоит гигантский перинатальный центр, новый больше, чем больница. Ну, может быть, это ростки нового. Может быть, так надо это расценивать, но нет, 572-й пишет, как далек ведущий от жизни. И вот во власти такие же, пишет, сидят, отсюда все беды. 869-й пишет, в РУЗе нету даже ваты. В Дедовске, пишет 326-й, буквально замкат, то же самое. Ну, то же самое, вот неприглядная картина организации здравоохранения. Потом еще, Ипатий лежал в больнице в Москве, утверждает, наволочку если снимать, то подушки все в крови. О боже, ужас, пропитаны половину лекарств на свои деньги, а те, кто ставил капельницы, вообще недостаточно хороши с точки зрения Ипатии. В общем, а зачем вы снимали наволочку в подушке? Ну вот зачем? Плохое состояние больницы, хороший стимул не болеть, пишет в этой связи Юстас. Ну и вот еще. Московская область, это ноунейм, пишет, Фрязино. Лежал в больнице после аварии на мотоцикле. Лекарства, бинты, не просили покупать, и ничего. Ремонт отличный, есть оборудование. Соседу по палате прикатили мобильный рентген. При этом, правда, ногу плохо починили, и пришлось потом в Москве в ЦИТО переделывать. В общем, смотрите, зато мы нашли одну больницу, на которую нет жалобы. Ну, кроме того, что ногу плохо починили. Зато ремонт прекрасный, рентген мобильный. А палаты прекрасные, ну и так далее. Вот так, следим за ситуацией в здравоохранении. Если кто-нибудь попадает в больницу, вот как в данном случае больная из Красноярска, можно ведь это все выкладывать в интернет, и тогда это лишний раз будут обсуждать. Возможно, от этого, к примеру, хотя бы туалеты станут немножко более... более лучшие, так, по-моему, теперь принято говорить. В общем, более лучшими станут эти туалеты, и туда будет не так страшно ходить, если вы попадаете в систему здравоохранения. Бывают хорошие больницы, бывают плохие, но, судя по всему, плохих больниц пока больше. Мы будем говорить о том, что московское метро удвоится уже в ближайшее время, а еще когда можно мальчику объяснять, есть Санта-Клаус или его все-таки нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну вот, смотрите, еще в Клину больница хорошая, пишет Норман в подмосковном Клину. В первом медицинском все есть и все чисто. Это Григорий 404-й пишет. Туманьёшка подтверждает про Фрязино, что там новый корпус и ремонт, а поликлиника не так хороша. И Артур утверждает, что в Склифе сейчас, в 5 километрах от Кремля, нет антибиотиков и противоязвенной терапии. Проблемы есть, пишет 212-й, но если все и везде так плохо, то почему мы все еще живы? Платная медицина и ДМС спасет смертельно раненого кота, пишет об этом Александр Фельдман. А московское метро зато удвоится. В ближайшее время, причем в столичном метрополитене в ближайшие 5 лет планируют открыть 55 новых станций и построить 134 километра линий. Сегодня об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, ссылаясь на сообщение Мосленты. Руководитель интернет-портала «Наш транспорт» Константин Венславович к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти 55 новых станций. Ну, во-первых, московские власти, они уже научились нам сегодня рассказывать, что в следующем году построят, а в следующем году говорят, в следующем году. И, в общем, там много получается всегда. Так 55, ну, этого достаточно? Это много? Это и вообще?
Ну, по поводу планов, они, конечно, у нас действительно имеют такую привычку иногда сдвигаться вправо, то есть на более поздний срок, потому что возникают часто какие-то непредвиденные истории от выделения участков и освобождения участков собственниками до каких-то технических проблем с прокладкой туннеля, но все это рано или поздно все равно решается, и метро все равно открывается. Просто, может быть, даже и пусть и с задержкой на год, на два, но тем не менее это откроется. А много или мало такое количество станций, ну, для такого мегаполиса, как Москва, с учетом того, что территория города резко выросла, по-моему, никакое количество станций не будет много. Расширять можно бесконечно, вопрос только в том, какие ресурсы мы на это готовы потратить и сколько техники и людей у нас есть в наличии для того, чтобы это реализовать.
В свое время просто говорили, что планы Собянина настолько велики с точки зрения строительства метро, что уже строители заканчиваются. Такой проблемы нет?
Ну, строители отечественные закончились. Они закончились давно, если такие формулировки использовать. То есть сейчас метрополитен строят как российские компании, то есть московские изначально, так и компании со всей России, где есть метрополитены. Везде были свои строительные управления, которые их строили. Плюс мы задействовали почти все строительные компании, которые строили метро в бывшем Советском Союзе. Но и этого нам уже недостаточно. Мы уже привлекаем китайских компаний для отдельных работ с их ресурсами. У них они практически безграничны.
Если говорить о планах московских властей, они действительно грандиозные. Теперь уже речь идет о том, что даже в Бирюлеве, по-моему, про Бирюлеву говорили, что только там и нет метро. Но теперь уже и в Бирюлеве собираются метро построить. Скажите, остались ли еще районы Москвы, куда метро надо бы провести, но планов так и нет?
Не могу сказать, что вот какой-то район не было вообще планов по развитию метро, по строительству метрополитена. В принципе, охвачено все, вопрос только в том, в какие сроки это будет сделано. Ну, вот у нас действительно очень давно жители Бирюлева хотели метро, и очень долго не включались эти линии в планы. Наконец-то они появились, но пока что это на более отдаленную перспективу, после того, как будет закончена и вторая кольцевая линия, и другие линии. А где еще у нас? Еще вдоль Ярославки у нас нет метрополитена, там он очень нужен, но и там тоже он планируется, то есть в чуть более отдаленной перспективе, то есть и к этой линии тоже придут и тоже ее начнут строить.
Скажите, вот наши слушатели тут же начали забрасывать наименованиями московских районов. Как же Куркино, пишет Владимир? Или сразу несколько человек вспомнили о том, что Зеленоград — это вообще-то часть Москвы. Планов прокопать метро до Зеленограда, по-моему, все-таки так и нет.
Нет, планов прокопать метро до Зеленограда нет, потому что слишком далеко для метрополитена. Не думаю, что это будет эффективно настолько далеко продлевать. Проще организовать там железнодорожное сообщение нормальное, как вот планируется по те же МЦД, то есть с тактовым интервалом почти как в метро, то есть как на МЦК, скажем так, да, чтобы комфортные поезда шли, это будет более эффективно для Зеленограда. Что касается Куркино, то там тоже рисуется линия, продление в тот район, и я думаю, что со временем там метро тоже появится.
Скажите, вот Игорь спрашивает, есть ли такая информация, насколько китайцы дороже или дешевле в итоге строят метро для Москвы? По сравнению с нашими строителями.
Не могу сказать, насколько дороже или дешевле. Это очень достаточно сложно сравнивать, потому что различные геологические условия, различные способы строительства метрополитена, это нужно очень глубоко анализировать. И я не думаю, что вся эта информация открыта, так доступна для анализа.
Спасибо. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Александр Фельдман рапортует, что у них на Савеловской наконец-то сняли ужасный забор, но в Нижнюю Масловку пока не пускают. Ну, во-первых, она не Нижняя Масловка, Александр, как вы знаете. В последний момент ее все-таки сделали Савеловской. Или все-таки обратно вернули Нижнюю Масловку? Не знаю. 30 числа сегодня опять сказала об этом и, собственно, хуснули, насколько я понимаю. 30 декабря ожидается открытие станции Савеловская большой кольцевой линии. То есть, грубо говоря, пока поезда будут ходить от Савеловской до Рассказовки, вот туда. Вот такая странная временная линия продолжает существовать. Будет ли метро в Химках? Пока, насколько я понимаю, таких планов нет. Есть планы провести, это ответ Артему, удлинить Арбатско-Покровскую линию от Щелковской до МКАД, ну не до МКАД, а в Гальяново. Там, по-моему, одна станция теперь уже на схемах рисуется. А в других городах метро вообще не строится, задается вопросом 235-й. И, по-моему, на этот вопрос ответ скорее утвердительный. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, очень хороший по московскому метрополитену был вариант с Агаларовым. Кроку-Сити-Холл. Он построил станцию Митинина. Потом... Но при Лужкове он построил, при Лужкове. Лужков он попросил, а Лужков сказал, ты мне метромост еще построй. А потом у него как бы отняли эту станцию. Он сказал, я не претендую на нее, вообще не претендую. Потому что она числилась за ним.
Но а зачем вы вспоминаете уже... эту историю четырехлетней давности?
Очень хорошо. Надо, чтобы инвесторы такие, у нас же много миллиардеров. Кому где надо, чтобы они просили метрополитен и строили метро.
Понятно. Надо найти таких инвесторов, которые будут строить метро. Но мы же ведь не хотим потом платить этим инвесторам за то, что они построили метро. В Челобитьево еще в 2011 году обещали ветку продлить, возродят ли проект. Откуда такие деньжищи? Главный вопрос Юстаса на строительство метро в Москве. И все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Вот, значит, в ближайших планах, ну, во-первых, Беломорскую уже открыли, Савеловскую вот-вот откроют. Уже сегодня объявлено, что в Косино метро пойдет, но только весной 2019 года. Многие ждали к началу 2019 года. Сегодня же объявлено о том, что в ближайшее время, но уже в будущем году, станет длиннее в Новой Москве красная ветка. А Балаших это зачем? 597-й хочет, чтобы в Балашиху пошло метро. Хотелось бы от Кунцевской до Каширки большую кольцевую линию уже Валерию. В Балашиху еще в 70-х ожидали. Ну, обещали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, вообще планируется весь Советский Союз в Москву с таким количеством метро?
Вы полагаете, что нынешнего количества метро многовато для этой Москвы?
Да я полагаю, что нужно все-таки приостанавливать строительство.
Зачем?
И достаточно. Дышать в Москве уже нечем скоро будет.
И для этого люди, уже приехавшие сюда, должны будут пешком ходить.
Да понимаете, невозможно растянуть всю Москву. Будут приезжать и приезжать и приезжать. И что, весь Советский Союз?
Но все уже приехали. Вы видели? Все уже приехали. Им не на чем ездить.
Дома стоят пустые, никто не покупает квартиры.
А вы давно в метро ездили?
Строится.
В метро ездили?
Да, я каждый день езжу.
Ну так а что ж тогда? Там много народу. Люди должны уехать, женщина права. Это и Валерий, и Сергей. Фрязино без метро, страдает Алексей 207. В общем, серьезного разговора на эту тему не получается. В принципе, конечно, было бы неплохо нам переселиться на другую планету. Это да, но мы-то пытались говорить о строительстве метро в Москве в 2019 году. И остался один вопрос, Максон его формулирует, докопали бы когда-нибудь до Мытищ.
Внимание, внимание, говорит Москва, говорит Москва. Говорит Москва, 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот мне интересно, когда 255-й пишет, что через Троицк Калужской области нужно, чтобы построили метро. А на электричке никак? Или там вот трамвай собираются какой-то строить? Никак, надо обязательно, чтобы копали метро. Многие обращают внимание на то, что метрополитен — это довольно дорого. И если уж копаешь метро, то это должно быть потом полностью забитая людьми линия. Вот будет ли полностью забита людьми линия, если мы построим метро до границы Калужской области? Не знаю. Центральные диаметры же будут вводить, как раз пишет Александр Фельдман. Может быть, в некотором смысле поможет. А теперь еще одна тема, совсем коротко. Дональд Трамп тут вчера объяснил одному мальчику, что в 7 лет уже поздновато верить в Санта-Клауса. Получается, что он открыл мальчику глаза, причем открыл глаза публично. Насколько правильно он это сделал? Когда вообще ребенку надо говорить, существует ли на самом деле Дед Мороз? Александр Невеев, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну так когда говорить ребенку, что Деда Мороза нет?
Знаете, я не уверен, что ребенку вообще надо говорить, что Дед Мороз существует, потому что я не вижу позитивных последствий от того, что вот ребенок верит в какое-то непонятное существо, не имеющее отношения ни к нашей религии, ни к нашей культуре. А что касается Трампа, ну, конечно, если вы публично ребенку заявляете, что никакого Деда Мороза нет, да еще и это делает чужой человек, причем достаточно известный, конечно, это может для него кончиться очень нехорошо, для его психологического развития. Если вы решили вашего ребенка переубедить и сказать ему, что Деда Мороза нет, я думаю, что специально это организовывать не нужно. Не должно быть такого политбюро, знаете, что вы приглашаете сына или дочь на кухню и, значит, кружочком всех все садитесь и говорите о том, что вот этого нет. Я думаю, что это должно происходить как-то спонтанно по мере взросления, то есть акцентировать на этом внимание не надо. Что касается Трампа, то я бы не удивился, если бы он 7-летнему мальчику вот так вот во всеуслышание, в открытую, публично заявил о том, что, как он взялся на свет, как он появился, что его не в капусте там нашли и так далее.
Слушайте, а вот эта вот история, есть или нет Дед Мороз, берут ли ребенка в капусте, а постороннему человеку вообще есть смысл, можно ли, разрешено ли разговаривать с чужими детьми на эти темы?
Нет, это не разрешено, причем, если говорить о Соединенных Штатах, за подобные поступки можно, в принципе, и в суд подать, так что, я думаю, этой семье нужно просто подать в суд на Трампа и отсудить у него достаточно большую сумму за моральный ущерб.
Спасибо. Александр Невеев, кандидат психологических наук, был с нами на прямой связи. Дональд Трамп во время разговора с 7-летним мальчиком спросил его, верит ли тот в Санта-Клауса. Видеозапись опубликована, она доступна. И вот этот разговор произошел, когда Трамп поздравляли по телефону с детей с Рождеством в Белом доме. И вот Трамп пытался, как это написано в СМИ, развенчать магию. И он говорит, мальчику говорит, ты, говорит, все еще веришь в Санту? А потом добавил, что сохранять такую веру в 7-летнем возрасте ненормально. Но многие полагают, что ненормально говорить чужому ребенку подобного рода вещи. Вот теперь Александр Невеев говорит, что, возможно, за это и в суд подадут. Что еще? Значит, после первой же встречи ребенка с подвыпившим Дедушкой Морозом вера улетучится сама собой, естественным путем. Это пишет нам Александр Фельдман. Ипатий утверждает, что только что узнал, что Деда Мороза нет. А мы не говорили, кстати, это не факт, что его нет. А 692-й, например, Дед Мороз. Правда, он говорит, что он работал Дедом Морозом. Поэтому это немножко другая история, но он говорит, что это такая тяжелая работа, он, например, чуть не спился. Так он утверждает. Нужен мораторий на любое строительство жилых многоэтажных домов в московском регионе. И это нам поможет с точки зрения легенды о Санта-Клаусе. Я думаю так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Вы знаете, обычно в 7 лет ребенок уже должен понимать, что Деда Мороза нет.
А мы сейчас не обсуждаем, что должен и что не должен понимать.
Ну, президент — это США президент, понимаете? Он может и не то сказать, понимаете?
А мы сейчас не говорим про президента США, мы говорим о взрослых людях. Надо или не надо?
Не надо говорить детям. Я вот елку ставил, а как он живую? И она там пила у меня 2 литра в день водка, в смысле елка, и до марта я ее не разбирал. А ребенок вырос, он сам уже понял, что Дед Мороз нет, и я перестал живую елку ставить.
Кстати сказать, Дед Мороз точно есть, потому что Алексей пишет, что это стоит 1000 рублей. Ну а если это стоит 1000 рублей, значит это есть. Значит, Дед Мороз существует. Анна, кстати, пишет, что до сих пор верит в Деда Мороза. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не понимаю людей, которые говорят, Деда Мороза нет. Как, зачем детям обламывать праздник? Вот я, допустим, своим детям, чтобы подарить подарки, заставил их, ну, писать письма Деду Морозу. Им это нравится, как бы вот это новогоднее.
А вот, нет, вот, понимаете, и в этот момент включают они радио, к примеру, а там такой я вот с вами сейчас разговариваю, говорю, слушайте, ну это же очевидно, что его нет. То есть тогда получается, что это должно быть табу на публичные разговоры на эту тему.
Ну, не знаю, мои дети пока еще взрослые каналы не смотрят, слушают, если по радио, только детские каналы, вот.
Вот ну, так, вот. Тогда получается... Нет, ну вот смотрите, хорошо, значит, ваш сосед зайдет вам домой, никто не смотрит никакие каналы, и начнет разговаривать, как Трамп. Ну, что ты веришь, что еще в Деда Мороза?
Вы понимаете, сосед мой может обсудить со мной, верят ли мои дети в Деда Мороза, но чтобы он... убеждал детей, что должен посоветоваться со мной. Все-таки это мои дети, я их воспитываю.
Понятно, спасибо. Дональд Трамп объяснил одному из мальчиков, до скольки лет можно верить в Санта-Клауса. По его словам, получается, что к семи надо уже разочароваться в реальном существовании этих персонажей. Кардаджес далее.